Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, мы сегодня продолжаем цикл, посвященный царской семье, и в нашей студии экскурсовод храма на крови Лариса Егоровна Хомутова. Здравствуйте, Лариса
Здравствуйте.
Егоровна.
Здравствуйте.
Наши последние передачи были посвящены Александре Федоровне Романовой, и сегодня это уже будет следующий разговор о царских детях, сколько тоже с ними связано всяких разговоров, сплетен и так далее. Но мы сегодня об этом поговорим. Да, вам слово.
Еще раз здравствуйте, дорогие мои. Хочу все-таки подвести некоторый маленький итог нашему разговору с Александрой Федоровной. И хотела бы сказать, что то вот дети, слава Богу, рождаются, да, и их надо воспитывать. И пример именно, я уже не говорю о всей царской семье, но пример Александры Федоровны мы могли бы, это прямо необходимо, взять за пример. Потому что Александра Федоровна, вот слушайте, но она как женщина вот состоялась на 100%, потому что вот ее любовь к детям, это такая любовь к детям, что когда, например, ребенок заболевал, ну тот же Алексей, она не раздевалась по много суток, она прямо вот на кушетке рядом, ну, какое-то время отдыхала, или когда заболел ее любимый Николай Александрович, да, она никого не допускала, она сидела сама. И, слушайте, это было такое напряжение, то есть она отдавала всю себя. Вот всю себя она отдала своим детям. Всю себя без остатка, мы же с вами говорили об этом очень много, она отдала себя мужу, зная вообще свое место. Понимаете, что она должна быть помощницей, что она должна быть хранительницей очага. Конечно, дорогие мои, как она любила Россию. В доме Ипатьева она Евгению Сергеевичу Боткину, врачу, сказала: «Я лучше буду поломойкой, но буду в России». Но они рассматривали отъезд из России, но мы уже говорили, что только если это был бы насильственный акт. Добровольно они этого никто не хотел. Их единственная прям мечта, надежда была, что их выпустят в Крым. Любимый их Крым, у них там был свой дворец, но не случилось. Конечно, вот как она любила Россию, да, и как она любила Бога. Христолюбие ее на 100%, и мы с вами говорили, что это практически такая основная причина, по которой ее не любили. Вот, ну, не любили, потому что все высшее общество, и, может, до этого Бога вообще никакого дела не было.
Давно
поэтому
не было.
Эта женщина, вот она как женщина состоялась во всем. И вот изучать эти материалы, да, о том, как она жила, откуда эти истоки. Вот слушайте, это цельность, вот не разбрасывалась, да, вот шла у нее была одна цель. И какие бы препятствия ни были, она шла. И вот эта глубина и эта цельность. Разве это не пример? Слушайте, протестантка переходит в православную веру и любит ее так, что уходит вот в жизнь вечную и всех своих детей туда уводит. И опять же, ну, можно сказать, укор нам. Мы много-много лет ходим в храм, а церковно-славянского языка не знаем и не понимаем. Слушайте, она на нем писала письма своим фрейлинам. Поэтому, ну, знаете, земной поклон нашей царице Александре Федоровне. На этом мы как бы закончим. Бог даст, может быть, еще о чем-то поговорим. Но я думаю, что вот мы с вами рассмотрели, откуда эти истоки, да, откуда такая стойкость в преодолении, ну, просто огромного количества этих всех препятствий и так далее. Ну, и какая любовь, это надо понимать, что любовь – это не наслаждение, это пример Александры Федоровны, а это служение. И если ты вот у тебя есть силы служить, да, своему любимому человеку, выходи замуж. А если у тебя нет такой способности, если этой мысли нет даже в голове, так вот вам из 100% 100% разводов. Ничего ни из чего не бывает, Евгения Игоревна. Всему есть причины. Это то, что касается Александры Федоровны. А сегодня я хочу немножко осветить тот вопрос, который постоянно возникает в храме на крови. Я его не выдумала. Если про царя слабый, кровавый, подкаблучник, если об Александре Федоровне немка, ну, там, русского ничего не понимающая и так далее, вот такие штампы, то о детях тоже есть штампы. Штампы, что прямо родители вот заели жизни этих...
Дети были несчастные. Что никто из них замуж не вышел из девочек. То есть вот просто вот беда.
Вот просто беда. Слушайте, царские дети, и это, конечно, тоже миф. И это тоже малое знание об их жизни. Потому что нам бы вообще прожить так жизнь, как жили царские дети. Если вот Александра Федоровна в 6 лет осталась без мамы, и для нее дальнейшая жизнь – это было сплошное преодоление, то царские-то дети, извините меня, они жили в любви. Причем в полнейшей любви. Никто из родителей никогда не повысил на этих деток голос. Ну, вы можете себе такое представить в наших сегодняшних современных семьях? И поэтому они получили такое же блестящее образование. Они были талантливые сами по себе, потому что Господь всех наделяет талантами, но в них ведь очень много вкладывали. Ну, вот одно то, что они тоже знали по несколько языков. Они практически все музицировали, они пели, они знали службу, родители их всему этому обучали, и молитвы, и вечерние, утренние молитвы, и они ходили на все богослужения, они начинали все свои дела с благословения. Понимаете, это же не с неба упало, это же все, элемент воспитания, да? И давайте прям вот о каждой из них, но только об Алексее не поговорим, да, но он тоже, он был такой талантливый, у меня просто один случай умилел, когда он еще был, такой подросток, они же были шефами, все были шефами каких-то полков, и цесаревич Алексей, вот у него, он был подшефный, казачий у него был полк, да, и вот казаки как-то приехали, и слуги докладывают ему, что к вам вот приехали навстречу казаки, а они все в одной комнате играют вместе с сестрами, да. И он сразу стал таким серьезным, и сестрам своим говорит: девицы, на выход, у меня сейчас будет прием. То есть он, он все абсолютно понимал. И я думаю, и в личной жизни этот мальчик бы, тоже нашел свое счастье. Так вот, начнем этот миф, что они были несчастны, что вот так родители заели их жизнь, не дали выйти замуж и так далее.
Еще я дополню, что вот этот момент, он тоже, между прочим, я его для себя недавно только открыла. Вот честно, я не знала о том, что Александра Федоровна, она действительно не разрешала детям общаться с детьми двора, да, вот с детьми фрейлин и так далее, то есть окружающих богатых людей, которые...
Так она же видела, что общество развращено.
Развращено.
И она просто с ужасом...
Да, она закрывала своих...
Куда это все катится, да?
То есть общались они только в своем семейном кругу, получается. Вот
у них было
только...
общение, но не такое было вот широкое.
Да, близкое.
Как мы сейчас позволяем и там.
И туда в гости сходить.
Да, да,
и
да.
Этих пригласить.
И бесконтрольно причем. Да. В царской
такого
семье, конечно,
было.
Такого не было. И вот, давайте... Начнем со старшей Ольги. Хочу сразу сказать, что они все были безумно красивые. Да? Каждая отличалась чем-то.
И очень разные.
Сегодня не о том, а о их личном счастье. Я хочу сразу сказать, что если бы не Первая мировая война, конечно, им нашли бы женихов. Слушайте, что, оскудела, что ли, земля от хороших людей? Да? И претенденты были. И партии были, но только 14-й год прям такой преградой. И надо сказать, что до 14-го-то года они еще все были очень маленькие. Только старшей Ольге в 14-м году было 19 лет, около даже 19 лет. А все остальные это 17, 15, 13.
Да.
О каком еще замужестве-то могла быть речь? А Ольга, она была самая старшая, и там, конечно, уже предложения были. Но я сегодня хочу рассказать о том, что вы, пожалуйста, не переживайте, дорогие слушатели, они все испытали вот это вот чувство любви, причем очень большой любви. Вот это сердце у них у всех трепетало при этом, да? Но точно так же, Господь их испытал. И в конечном итоге получилось, что у них у всех один жених.
Это Христос.
Иисус Христос, да. И они все вот эти невинными, чистыми душами, они все взошли вот туда, в Царствие Божие. Да? Вот такую участь Господь им приготовил. Так вот, Ольга. Ольга, первая дочь Николая Александровича и Александры Федоровны. Это была огромная радость, потому что об Александре Федоровне мы уже говорили, каких только слов, каких только небылиц, и даже говорили, что она вообще не способна рожать. И то, что вот роды случились, и то, что появился первенец, для нее, конечно, это была огромная-огромная радость. У Ольги была помолвка с Дмитрием Павловичем. Ну, за малым временем не хочу рассказывать, кто он, да. Вот, но Ольга заявила отцу. Эта помолвка не состоялась, да, с Дмитрием Павловичем. А потом вот хотели выдать замуж Олю за румынского принца Кароля. И в данном случае Ольга отцу заявила, что она русская и что она хочет остаться в России. То есть и отец дал слово, что без их согласия вот этих браков, соединяющих государства, таких браков не будет. И вот, слушайте, в 14 году состоялся визит нашего императора в Констанцу, а это был самый большой порт Румынии. И в этом визите, ну, присутствовала вся семья, и Александра Федоровна, и все их пятеро детей. Вот, и понятно, что во время этого визита обсуждались не только политические, там, военные дела, но вот обсуждался вопрос о породнении. Но когда отец услышал от дочери вот такое заявление, что она русская и хочет остаться в России, не хочет она за границу, отец сразу этот вопрос снял. Ну, мы уже как-то, по-моему, с вами затрагивали эту, что, ну, понятно, что самолюбие мужчины было задето, да, и он положил глаз на третью великую княжну Марию. Ну, там действительно это, ну, цветок просто был такой. Она и внешне, и внутренне была замечательная, очень добрая и так далее. Но чтобы разрешить эту ситуацию достаточно такую щекотливую, Николай Александрович сказал, мы вернемся к этому вопросу, потому что Мария еще очень, очень юная. Ну, 15 лет мы с вами говорили. Поэтому как бы этот вопрос закрылся. А вот то, что... А сейчас мы знаем по истории, что если бы Ольга вышла замуж за Кароля, то она, конечно, была бы глубоко несчастна, потому что в Румынии тоже начались такие же события, вот, и они были вынуждены эмигрировать. Ну и потом, еще раз говорю, если бы она узнала, что вся семья убита, навряд ли бы эта девочка осталась, ну, провела счастливую жизнь.
Даже представить себе другую такую.
Невозможно. Да. И то, что, правда, то, что нам невозможно представить, Господь-то же все видит, и, конечно, он выбрал самый лучший вариант. Но и то, что касается любви Ольги, вот ее сердце и так далее, это все вот официально.
Ольга мне очень нравится.
Ну, да кто там не нравится? Да. Ну, кто из них?
Она очень сдержанная, она очень похожа на маму, на Александру Федоровну.
Но она императрица, вот она по сути своей, да?
Да.
Она императрица. Так вот, мы говорили о том, что все, и царь, и царица, и дети, как только они учились писать, их приучали к тому, чтобы они вели дневник. Ну, и логическое мышление, и свои мысли высказывать, да, они учились. И вот мы начинаем у Ольги с 11 года читать такие записи в дневнике. «Видела моего любимого С. Без него пусто. С не видела и грустно». То есть, и вот
пусто
прямо...
И
пусто, и грустно.
Да.
И, ну, есть там записи, что, ну, и вообще невыносимо, да. Так она шифровала имя своего возлюбленного в дневнике. Ну и потом исследователи поняли, что «С» – это не имя, это не фамилия. Это что-то такое, знаете, было зашифровано вот не личное имя и фамилия, а какой-то такой эпитет среднего рода. «Солнце», «Счастье», там, да, вот такие. Поэтому под «Сокровище» вот эта буква «С». А на самом деле, когда сопоставили, это был мичман, яхты-штандарт, очень красивый, очень легендарный такой молодой человек, ему было 25 лет. И вот когда сопоставляли записи Ольги в дневнике и вахтенный журнал.
Тоже из простых.
из простых.
Видите,
да. Как? Они сами были, да. Они были сами простого воспитания такие, очень добрые.
Нечем.
И вот этот высший свет, как мать, он их не интересовал, понимаете? Так вот, а чем так был? Во-первых, этот юноша, еще раз говорю, был красивый, статный, умный и храбрый. В 1908 году в Италии Мессина, ну, считают, что это было самое ужасное землетрясение в Италии. И в это время, ну, эскадра наша находилась там. И вот Мичман, он как раз участвовал, вот они прямо были одни из первых, участвовали в помощи итальянцам после этого ужаснейшего разрушения. Понятно, что мы знаем и имя, и фамилию этого молодого человека. Это Павел Воронов. Храбрый, мужественный, красивый, талантливый. И знаете, как Оля в него влюбилась, это тоже очень интересная история. Николай Александрович, он всегда беседовал, и потом это унаследовали дети. Ему было интересно. Это участник непосредственный тех событий, и Николай Александрович очень часто с ним беседовал, расспрашивал, и Павел с большой радостью рассказывал. А поскольку мы знаем, что Ольга, она при всех вот, ну, возможностях всегда была рядом с отцом, да, конечно, девочка слушала эти рассказы, но и все не прошло даром. То есть она настолько в него влюбилась, и настолько это чувство было огромное и страстное, вот первое. Понимаете, всегда же говорят, что первая любовь, то есть еще ни опыта, ничего, говорит только сердце, да? И, конечно, Александра Федоровна это сразу увидела. Дорогие мои, не надо приписывать такие события жестокосердию родителей, но мы же должны понимать, что они жили в определенную историческую эпоху, да? И тогда марганатические браки были, они были, но они были вне закона. То есть жили люди сословиями, да, а тем более это царские дети, они должны были там жениться или выходить замуж только, ну, по статусу, вот за таких же людей, да. А это, извините, а это очень простые люди, мичман, да. Вот, и поэтому, конечно, родители понимали, что этот брак, тем более, ну, был какой-то такой момент, когда Ольгу рассматривали в качестве будущей царицы, но не было наследника.
Но она же не могла замуж выйти за этого
просто
человека.
Так? Нет, конечно, в Романовской династии немало таких случаев, когда люди даже вот, ну, отрицая там мнение, требования царя, женились там или выходили замуж, ну, их вообще из России убирали, лишали и имущества, и так далее. Такие были, но это царские дети. Александра Федоровна всерьез обеспокоилась этим романом. Она видела, что он не шуточный. Ну, вот мы видим, вот без этого «С» пресловутого у Оли прям не жить, да, и грустно, и пусто, и так далее.
То есть так влюбилась.
Так влюбилась, прямо всем сердцем. И Александра Федоровна...
Про него уж и нечего говорить. Про него уж и нечего говорить.
Ну, как бы он тоже, наверное, был не дурак, он понимал, но ведь это чувство зарождается без нашей воли даже.
А что ты с этим сделаешь?
Да, что ты вот с этим сделаешь? И, конечно, Александра Федоровна искала выход из создавшегося положения. И Воронову дали понять, что его женитьба на графине Ольге, ну, Клейн-Михель, более чем желательна. Ну, то есть ему подыскали достойную невесту и предложили, сделали это предложение. И, конечно, его с яхты убрали. Это понятно, да?
И как сложилась его судьба?
Нормально.
Слава Богу.
Нормально. Воронов перечить, конечно, не стал, но это было бы даже и смешно, правда? Вот, благоразумный был. Свадьба состоялась 7 февраля 2014 года. Видите, как накануне прямо уже всех этих событий. И этот день, понятно, что для княжны не мог быть радостным. Вот. Но, знаете, это тоже черта семьи Романовых. Она ничем не показала своей грусти и не омрачила этого торжества. Только в том же ее дневнике появилась запись. Она обратилась напрямую к Богу. Она его просила, чтобы он этого человека сделал счастливым. Но разве это не поступок? Слушайте, Ну, да, это вот то, что зарождается чувство, мы в нем не властны.
Благородные души.
Да, 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 да. Ну, вот сделала.
И поэтому...
И отпустила.
Да, нам надо очень глубоко таких людей
стараться
изучать. Вторая дочь,
Татьяна, совершенно отличная от Оли, да. Но красоты также неземной. Она была
еще очень статная, красивая, выдержанная, высокая,
религиозная.
Да, и тоже очень сдержанная,
очень,
мне кажется.
Очень, да, да, да. Если у Ольги такие порывы, она даже и не сдерживала их, то у Татьяны нет. И она была, если Оля была близка к отцу, то Татьяна была более близка. Ну, это так, это условно. Она была ближе к матери, и она вот была ее помощницей, ну, до конца жизни.
До и прям вот. Лик у нее тоже такой достаточно иногда на фотографии. Суровый такой бывает.
А красивые, а эти раскосые, да, миндалевидные глаза. У всех девушки, кожа, у всех волосы.
Красивые.
Ну, про сердце мы уже и не говорим. Так вот, вам история любви Татьяны. Уже идет война, уже они сестры милосердия, мы об этом знаем, работают в госпитале каждый день, и туда доставляют Дмитрию Малама. Это вот просто блестящий штаб-ротмистр лейб-гвардии Уланского полка. Он еще прославился до Первой мировой войны тем, что победил в 100-верстном конном пробеге. Ну, это о чем-то же говорит, значит, это же и храбрость, и сила, и стать, и так далее, да? Он ушел на войну сразу. И в первую же, вот прямо в первую же неделю войны он был тяжело ранен. Но поле боя не покинул, за что потом получил из рук самой императрицы Александры Федоровны золотую саблю в качестве награды. И вот лечиться Дмитрия отправили в госпиталь, развернутый на территории Зимнего дворца. Здесь как раз и работали не только обычные сестры, но и Александра Федоровна, ее дочки, и Ольга, и Татьяна. А Татьяна, надо сказать, что она прям прирожденная была медсестра. Если Ольге это давалось трудом, вид и запах там крови она не могла выносить, вот эти все операционные как бы, да, вещи, то Татьяна, наоборот, она прямо вот как... И даже сами хирурги говорили, что Татьяна прирожденная медсестра. Она все делала так. Там такие свойства нужны, что нужно делать все быстро, но это не значит, что бессердечно. Да? Она делала все быстро, боли доставляла меньше, но вот у нее такие были прямо навыки в работе, что это все ей... Ну, у нее это все получалось. И вот как-то Татьяна перевязывала рану Дмитрию, вот, а еще раз говорю, они были коммуникабельные, и она его спросила, где и как вот он получил это ранение. Слово за слово, дело молодое. И, понятно, такой юноша, ну, не знаю, не мог не понравиться, да, серьезный, храбрый, тоже под 2 метра ростом такой вот. Ну, понятно, что вот они полюбили друг друга. И тоже, знаете, наверное, вот любовь с первого взгляда, да. И вот он уже делает княжне подарки. И когда он выписался из госпиталя, он ей подарил французского бульдога. Танечка с ним не расставалась практически никогда. Но все так удивлялись, потому что он был сопливый. Он был такой храпун. Ну, как вот эти все бульдожки, да. Но Таня это вообще не замечала. Она его любила. Ну, вот она в нем видела вот этого своего любимого человека. Ассоциация,
да.
Такая, да, что это подарок любимого человека. Нет, простите, да, неправильно я выразилась. Это был подарок любимого человека, и такая маленькая ниточка, да, связующая. Но знаете, самое интересное в этой ситуации, что он сумел завоевать расположение самой императрицы Александры Федоровны. И вот послушайте, что она о нем писала в своем дневнике. «Мой маленький, Малама маленький, да, двухметровый такой, мой маленький Малама провел у меня вчера часок вечером. У него цветущий вид. Возмужал, хотя все еще прелестный мальчик. Да? Должна признаться, что он был бы превосходным зятем. Но почему вот иностранцы и принцы не похожи на него? Увы, он выписался из госпиталя, ушел снова на войну. Царская семья была убита, и после убийства царской семьи, который Дмитрий Малама узнал, все, кто находился рядом, они говорили одно и то же. Все, он перестал бояться, ну, как бы уже не сторонился этой смерти, и он ее нашел и тоже в 2018 году. Вот такие две. И остальные...
Что мы успели сегодня, да,
остальные, не переживайте, остальные царевны, они тоже, у них была любовь, влюбленность, как хотите. Но это было настолько искреннее чувство и у Маши, и у Насти. То есть они... Все знакомы с этим чувством, поэтому родители их не заедали, они, их счастье не были преградой. Да? И если бы вот не эта преграда, как Отечественная война 2014 года, ну не до свадеб было. Александра Федоровна даже дала слово, что во время войны она не купит ни одной новой вещи, кроме вот одежды сестер милосердия. И она это исполнила. Поэтому, конечно, ни о каких свадьбах речи даже
какой
не...
Какой характер был.
Да. Ну, а потом, видите, война, а потом сразу революция, ну, а потом то, что мы уже с вами знаем. Поэтому вот так, дорогие мои. Я надеюсь, что мы развеяли еще один миф.
Да. Но действительно хочется больше узнавать, больше подробностей. Это просто вот такая потребность. Но с Божьей помощью мы будем продолжать наши беседы с Ларисой Егоровной Хомутовой, экскурсоводом храма на Крови о царской семье. До встречи.
До встречи.